Окей. Третья наша и апошняя сегодня конференция. Главное нам не забыться, что у 10 МША. Там ложится худо-бедно. Ось, трошка она невеличкая конференция, но али так, по моя, то есть нам крыху. Называю ее «Миссия Святого Духа». Миссия Святого Духа. И первый элемент таки важный в этой миссии Святого Духа. Напевно, его не один раз вы чули, но мне особисто не так апошним часом больше это не так вот, замаячила эта тема. Что у Бога есть, ну не только у Святого Духа, у Бога, у нас Святейшей Троицы, у Господа есть таки план жить у нас, внутри нас. То есть это серьезный план. Ну и, например, несколько текстов, да, где мы чуем про этот план. Первое, это послание, первое послание до Коринфянам, третий раздел, 16 верш, знакомитый текст. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам, 3 раздел, 16 верш. 16, можно 17 взять. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». То есть, какая свядомость у апостола Павла? Что человек есть храмом Божьим. Я помню, может, уже вам некогда там и казавшись при нагоде неких реколекций, как мне трошку смешно было, а после и зловало меня это. Когда в Минске змагались за костел Святого Юзефа, и там и молились, и подписи собирали, как улада отдали, что там, по-моему, в военный архив там, в этом костеле, я не помыляюсь. И капулады отдали костел, он там стоит насупроть катедры, в этом районе площади Свободы. Вот. Ну и писали зворот до президента, и шапку такую написали. Там, ну и написано было, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Да. То есть, таки посыл был. Стиражися. Конкретный, да, стиражися и без намеков. Вот, и я тогда помню, так, и смешно было, после я разлывался. Разлывался чему? Тому, что, ну, это не в этом контексте Павел Воголь каже. И он абсолютно не про стены говорит. И он говорит про человека. То есть, он человека называет храмом Божьим. Да, вот. И Бог в этом человеку хочет жить. После на эту тему, что и первое послание апостола Яна, тут будет несколько текстов. Их увогуле шмат, но я так на эту тему шмат текстов разных, але я неких там, как сдалось мне, больше ярких повыбирал пару штук. Первое послание Яна, другой раздел, верш 20 и 27. Другой раздел, верш 20 и 27.
И 20,
не 20 и потом 27. Та и самая тема, просто она. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И далее 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чего оно научило вас, в том пребывайте». Конечно, текст таки осторожно зым, да, потому что тут, не дай бог, такой текст вот чуть людям, ну, не где там гордым, пышным, таких без корней таких духовных, потому что, ну, вот эта фраза, да, вас не имеете нужды, как вас кто-нибудь учил, потому что помазание всему вас научило, да. Но осторожно, да, с этой фразой, да. То есть человек так может оправдать таким способом любые свои грехи, любую дурость, любое беззаконие. Говорится, что Дух Святый со мной, и я все знаю. Да, то есть это не мудрено дойти до таких высновов. Але разом с тем, ну, это текст серьезный. То есть апостол Ян же про нечто хочет сказать. что помазание у вас пребывает, то есть, когда вы с Господом, когда вот, ну, вертаемся до наших тем, которые мы брали, да, когда Христос стал вашим Господом-наставником, когда вы покорились Его Слову, когда проходите этапы покаяния, когда удары отримали Святого Духа, ну, и тогда у нас есть некие шансы, основы, ну, добрая воля, верить в то, что Дух Святой все-таки у нас пребывает, и Он все-таки учит нас. И это помазание внутри нас пребывает. То есть это не на пустым, не на пустой основе это берется. И, до речи, из-за этой темой будет крыться такая банальная тема, але як же ж важная. Коли мы частенько чуем, як нехто там каже, что Дух Божий пребывает в сердце нашем. Да? Вот. И с одного боку осторожно за этим, а с другого боку, ну реально так есть. То есть Дух Божий, Он сам у нас, ну, дает нам некие натхнения, жадания. Часто это жадания, когда ну, думки приходят, и ты после разумеешь, что это не до конца твои думки, да, что это уже как бы им обновленное, что Он их подсовывает, да, что Он в сердце нечто дает. Ну, то есть это нечто с этим связано. Но, снова же скажу, есть свои минусы этой темы, да, вот. Ну, але разом с тем писание вразно про это каже, что помазание у вас есть, что вы не маете потребы, как нехто вас учил, тому что Дух Святый учит. Да. Ну и дай Бог мудрость, осторожно за это, але все-таки это важно. Я часом, например, здивлялся, когда вот отчувал, что у само себе отчуваю, да, что вот повинно быть так и так, а после таки, то есть сердцем отчуваешь, как оно есть, после мозг с этим твой не сгаджается, и ты мозгом своим перечишь и находишь аргументы, чему так не есть. А потом проходят месяцы и годы, например, и ты раптом кажешь, блин, так я ж ведаю это с самого початку. А чему ты ведаю это, да? Потому что Дух Святой тебе показывал, да, а мозг твой, он не дозволяет тебе вот, ну, это принять, да. То есть и Дух Святой так действует у сердца, да. Ну, але знову ж, ну, там уже третій раз повторюю, що, звісно, з цієї фрази осторожно, тому що так, не будучи угрунтованим у Христі, то так можна оправдати усе беззаконня чоловіче. Ну, але тим не менш фрази, звісно, шикарні. Это, знаєте, ця фраза любить протестанти, да, що во мне помазання, да, і у виніку тисячі церквей різних, да, і всі навучені Святим Духом, кожен по-своєму, кожен сам собі. Вот как приклад такой глобальный, что вот осторожно с этой фразой. Некогда помню, чул, что на некой улице, по-моему, в Вашингтоне, может, в Нью-Йорку, на одной улице, вот, я с Новополоцка, там, Новополоцк моя улица молодежная, просто весь город такой, вот, где там 1050 на ее живе. И вот некая такая крутая улица, тю в Нью-Йорку, тю в Вашингтоне, и говорит, коля сотни протестантских разных церквей на одной улице. И все читают то же самое питание, любят того самого Бога, да, и все живут по тому самому Слову Божьему, да. Вот, поэтому так, ну, но и тем не меньше, да, этот момент важный. И другой текст, первое послание Иоанна, 4:13. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. То есть самый апостол Иоанн. Что мы пребываем в Нем, а Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. То есть мы отчуваем у себе присутность Святого Духа. Да. По каких критериях? Ну, ранний костел, конечно, отчувал по дару мову. Это был самый первый критерий. То есть там не было великой философии. Там отрывливал дар мову, починав говорить на інших мовах і розумів, да, що, ну от, як Петр на Корнелія глядить, да, то ще неправильно, і він навіть не охрещений. А у 10 розділі читаємо, що на цього язичника зійшов Святий Дух, і він став говорити на інших мовах. І Петр розуміє, да, що Дух Святий у їм прибуває. От, значить, його треба хрестити. Значить, язичники увогалі можуть увійти у нашу віру християнську. Вот. И, ну, это таких три текста выбрал. Думаю, их там, конечно, больше будет. І я асабіста ўсё болей і болей пераконваюся і нават упэўнены ў гэтым, што гэта нават не пераносны сэнс. Канешне, цяжка нам раздзяліць это, зразумець, як это дух Божы можа жыць у чалавеку, але я это нават разумею ў даслоўным сэнсе, да, што дух святы жыве ў нас. Вот у кожным з нас там мільярды, мільярды і жыў, і жыве, і будзе жыць, да, вот это некая тайна. Скажем так, везде сущности Бога, да, то есть он может и там быть, да, его всюду хапая, да, але разом с тем я это разумею нават дословно, что Дух Святый живе у нас, да, может жить, да, хоча, дословно в нашем теле. И цікаво на эту тему, шмат в образах разных, и заважьте, что при створении, мы это уже брали, когда Бог створяет Адама, што ён робіць, ён удыхнуў у яго жыццё, то есть вот узяў, дунуў, да, для таго, каб у Адаме быў гэты пачатак Божы, то есть у Адаме ўжо пачынае жыць Святы Дух. Вот, у нейкім сэнсе да гэтай тэмы, я думаю, што, канешне, трэба дадаць Еўхарыстыю. Згадзіцеся, што добра падумаў, што то ўвогуле дзіўна, Гасподь мае шмат спосабаў, каб застацца з намі. И один из этих способов – это Евхаристия. И довольно-таки дивный способ. Будете есть мое тело. Да. Так трезво думают, что это каннибализм. И христиане оправдывались. Да, серьезно, христиане оправдывались. И когда первый раз габреи почули эту тему, многие отошли одразу. То есть они сверозу подумали, у нас так вот мы учим деток, там до первой сюды коммунии, все слухают, все сгаджаются, никого эта тема не корожить. А габреи были сверозами. То есть, ну, почули, будете есть и тело мое, и сразу такие, да ладно. И отошли. То есть, ну, всерьез ее восприняли, и правильно, и повинны были всерьез ее воспринимать. Я думаю, чем и христиане, зрешты, это ведомый факт, да, что, когда гонения начинались на христианов в часы Римской империи, один из аргументов это обвинувачивания христианов, это был каннибализм. И римляне казали, они сустракаются в катакомбах, а вядома, чому сустракались там, бо там, ну, по-перше, катакомбы римские, там было шмат помешканий, я был в этих катакомбах, будучи в Риме, то есть, увогуле, там, с этими катакомбами цікавый парадокс, я нигде такого не бачил, да, это вот, по идее, самые старейшие захоронения, яны где? Самые старейшие, ну, по всей логике, наверное, глубей, да, после слои земли идут, там, да, то есть, вот, самые глыбей, это вот самое старое захоронение. У этих катакомбах, у римских, все наоборот. То есть, самые старые захоронения, они наоборот выше идут, как не дивно, так не тлумачили, да. Потому что там вулканичные породы, да, и они просто так вот, и по мере того, как доходят туда по ветру, они начинают закаменеть, каменеют это. То есть, как только ты начинаешь копать, там, праз некий час, они каменеют. И там полно коридоров, там, просто их там загубиться, говорят, что весь Рим у этих катакомбах, да, эти вот такие вот вулканичные породы. Ну, так нам экскурсовод рассказывал, да. То есть, там много коридоров, много залов, много всего. Это можно вот этот вот вулканичные породы, их можно выгребать. И для христиан, у которых ховались, это просто было зручно, это не было великой мистики. Как нам там тлумачил историк, там не было великой мистики, что вот тут вот, все там романтики какой. Просто это было зручно. Тут можно было собраться великим натолпом, да, в этих коридорчиках, залах и так далее. Вот в этих подземельях. Ну, а римляне казали, а чего они полезли под землю? Потому что они ядут. Некая Христа, скорее за все, и один одного. Не выключено. То есть аргумент был золотый, да. Ну и для бедных христианов, да, и для бедных христианов это была реальная проблемка. Это была серьезная проблемка. И теперь возникает питание, чему Христос как раз таки вот, ну, мог бы что-нибудь простее им сказать, там, да, вот носите крыжик, и я буду в этом крыжике. Да. Да. Это можно было бы что-нибудь другое выдумать, да. А как раз таки это чему важно? Потому что Господь хочет жить. То есть ты внутрь его реального принимаешь. Для меня так само это вот Евхаристия, это один из моментов того, что он хочет у нас внутри жить. Да. Вот. И, зрешты, черговый там некий момент, когда Христос у вас кросли приходит, это вот наша уже тема пасхальная зараз, это период, когда приходит до апостолов, Минулую неделю, по-моему, это текст был в Евангелии, когда до Томаша там приходит и так далее. И он дыхнул у них. Это называется «Малое послание Святого Духа». И он говорит, дыхнул, и тогда каже, кому отпустят те грехи, будут отпущены. Или так само он дыхает у них. То есть Дух Святый, так само их, как бы, внутрь повинен войти. Да. И, напевно, одним из самых ярких прикладов життя Духа Святого у нас, внутри нас, это будет дар мовы. Для меня особисто послание к римлянам, оно больше нам тлумачит, чем есть дар мовы, навод, чем сам факт Пятидесятницы. Найбольш, когда мы чуем про дар мовы, то мы, конечно, вот это другий раздел Деяв Апостольских, там первый, четвертый верши, стали говорить на инших мовах, но это сам факт исторический. А римляне нам у немким сенсе тлумачить послание к римлянам сутность дару мову. Это восьмый раздел, верши 26-27. Восьмый раздел послания к римлянам, верши 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть про что идет размова? Что дар мова – это тогда, когда Дух Святый молится у нас. То есть внутри нас молится, это неведомая мова, ей нема. Это неадекватно, это нелогично, да. Вот, али он молится у нас, это такое понуждение Святого Духа внутри. Ну, не влажу эту тему, это уже, а то мы тут реально не засохнем. Засохнем, да, просто ни с чем не поспеем. То есть, я уж там эту тему дармово не тлумачу. Одинное, что только скажу, что это не насилие сбоку Святого Духа, что человек... просто неподуладный, не контролирующий обег. Это не так. Коли бы так было, это скорее надо было бы сказать про понтане, про некую одержимость, да, потому что так бес робит, да, что человек, не контролирующий обег, не может владать собой, своим телом. То есть Дух Святый так не робит. Нема в этом насилия. И тому апостол Павел у 14 разделе послания к Коринфянам, и он уводит порядок с даром мовов. И он кажет, что коли придут люди, которые не разумеют этого, а вы на инших мовах почнете говорить, то люди скажут, что вы тут сдурнели. Кажи, и лепи про чужих людях так не робите, да, каб их не уводить у шоковый стан. То есть, оказывается, это можно контролировать. Это не так, что вот раптом в экстаз таки упал, и ты ничего с собой зробить не можешь, да. То есть, дар мовы – это тогда, когда ты, человек может все-таки контролировать. Але разом с тем, вот это такое понуждение Святого Духа, оно мощное, да, что в неком сенсе человек разумеет, да, что это не просто моя воля, что я вот захотел молиться – молюсь, а захотел молиться – не молюсь. Одночасно и ты господар самого себе, и одночасно это понуждение настолько мощное, да, что человек просто покарается тому, что... До чего призываю его Святой Дух. Ну, это вам пару слов, конечно, тема это великая. Ладно, на этом скончим. То есть это один из ярких прикладов присутности Святого Духа у нас, это дар мову, когда он корыстается навод нашей гортанью. То есть он корыстается связками голосовыми. И из решты, например, с дарами иншими харизматичными, дар пророцтва, дар познания, частенько это не нечто внешнее, что люди чуют, бачат, да. Это как раз таки у тебя нечто гучит. То есть это некий голос, который гучит внутри у тебя, и это не шизофрения, да. То есть и так, такими дарами Дух Святый, промовляет. Некому частей, некому радей, да. Но там у двух словах. Я навод, коли книгу свою починал писать, помилованные, да, откуда это вогуле дело народилось, то есть я отримал откровение, кажу просто как факт. То есть отримал откровение Божие, что эту книгу надо написать. То есть во мне прогучало название. Не то, что вот все, да, во мне прогучало, ехал в машине, во мне внутри, я разумел, что нехто во мне внутри сказал, это не я, это нехто во мне сказал помилованное, и я тут же разумел, что будет книга. Все. И самое интересное, да, что нам по-человечески сдается, что вот когда дух будет говорить, что это надо великие объемы, там, да, это шмат информации, да, ну вот я вижу себе, что вот это вот, ну для меня это самого некий цуд Божий, что вот этих вот 280 сторонок, это выник одного слова, которое я почул. Ну так вот робит Дух Святый, с такой силой, да, промовляю. Вот это вот Дух Божий, да. Окей, окей, окей. И Дух Святый что еще? Пробываючи у нас, и он так само корыстается нашими словами. Да? Это особенная тема, снова же мы это не брали. Здивитесь, цікавая речь. Зауважьте, что вогуле у Бога есть логика. Апостол Павел это назове глупством по-человече. И он будет казать, что это глупство проповедования. И Павел скажет, Богу захотелось избавлять людей праз глупство проповедования. Чому глупство, да? Ну ты вот идешь, и людям надо нечто казать таки, да. Ну по идее нам, щиро кажучи, намного простей было б, каб нам сказали, уторкни гэтую свечку такого и такого размера за стойки рублей, и у вынику будет то и то. Выли воду, прыгни там, плюнь, и то будет, да. То есть нам вот эти вот обрады, нечто внешнее, да, нам намного простей бы это все было. Ну, а тут надо проповедовать, и ты, как дуралей, стоишь, тлумачишь, проповедуешь, да, ну, намного простей бы было бы заработать некий обрат. И все бы выражилось, да. Вот. И Павел это называет глупством. По-человечески это глупство. Али просто такое глупство, проповедование, да, Господь захотел, ну, сбавлять народы и вогуле сбавлять людей. Да. И люди чуют некие науки черговый раз, чуешь некие слова, у тебя нечто меняется. Да, и Господь вот захотел вот так вот денечить, да. То есть он корыстается устными словами, вот. И, ну, хотя бы пара текстов апостола Павла, ну, например, первое послание до Коринфянам. Два, четыре, пять. Окей. И слово мое записали, да, 1 Коринфянам, 2 раздел, верши 4-5. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. То есть, видите, логика какая Павла, да. То есть, это не просто интеллектуальные веды, которые переконают. Да. Цікаво зауважьте, например, что часом люди, у них такие, ну, пошуки религийные, на сугубо интеллектуальные. До некого моменту там это нечто дает, до некого моменту. И саправды там нечто можно чисто интеллектом, логикой познать. Но это вельми мало, это минимум-минимум на самой справе, да. Ну, то есть роль Святого Духа, ну, она намного больше, чем просто интеллектуальные аргументы. Да, я сколько сустракал людей, например, которые так вот не познавши и Святого Духа, и силы Его, и любви Божьей, ну, их ведал полно, да, зрешты выкладчики теологии навод нет. То есть они тебе столько всего расскажут, да, ты слухаешь и разумеешь, что ни життя в этом нема, не цепляет тебе это вогуле ничего, да, а ведал океан. Да. Ну вот, это один из текстов. И другой текст, первое, ну их много на самой справе, но так выборочно. Первое послание до Фессалоникийцев. Первый раздел, верши 5-6. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе. И со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Ну, то есть, снова же, та же самая тема. Проповедование наше не просто в мудрости, да, а в силе Святого Духа. Канешне, калі Павел кажа пра гэтую сілу Святога Духа ў моманце прапаведвання, тут будзе два моманты. Гэта тое, што Дух Святы будзе прамаўляць у сэрцах людзей, і другі момант, што Дух Святы будзе рабіць цуды, не без гэтага. То есть людзі чулі, нешта ўнутры іх рабілася, і разам з тым яны бачылі цуды. Альбо аздараўленне, альбо там бесы выганяліся, альбо там яшчэ там нешта. Там, ну, разные там цуды были. Пётр у турме сядзеў, раз дзверы взяли, открыліся. Вот это да. Это я помню, калі у Любліне ходили мы на сустрэчы харызматычныя, і там студенты собираліся у таких, у касцёля, ну, такие залы были зробленыя, і, ну, такие душпастырства, залы душпастырства акадэміцкага. Ну, і там цэлыя такие калідоры былі, пакоі розныя. Ну и мы там собирались, молились, там то еще я, да, и нас раз вечером закрыли. Такая решетка была, просто не зауважу, что некто там есть, а нас там много, зрешто, было, и нас взяли, закрыли. И мы такие, такие стучим, а там иезуиты были отказаны, да, я помню, настоятель таки проходит, отец Петр, и он таки глядит на нас, скажет, ну что, харизматики, слабо, как Петр, помолиться, как двери открылись. Мы кажем, пакуй, што слабо. Вот. Окей. То есть это вот, ну, просто вам маячу гэтую тэму, як магу, насколькі яна важная, што Дух Святы жыве ў нас. Да, вот это. І што за гэтым яшчэ стаіць? Да, вот, ну, это шмат усяго, да. Што, калі вот ёсць этот працэс такое вось, ну, то, что мы все минулые конференции разважали, да, вот, послухмяность Святому Духу, вера, покаяние, Христос тут на месте будет со своим учением, как наставник, как пан, да, то есть эти процессы, они неде там идут, они пройденные, и Дух Святый у нас начинает жить, после увогуле шикарно начинается. Тогда приходит такой момент, когда твои руки становятся не твоими руками, то есть они твои, да. І адначасна ты гэтыя рукі можаш там от, складаць, да, і Дух Святы будзе благаславляць. Да. То есть вусны твае становяцца не твоімі устамі. Ты гаворыш, да, это уже не до конца ты. І ты, і не ты. То есть ён можа так вот рабіць. Да. Нават больш таго, я стаў назіраць, ну так акуратненько за той высновай, от тых людзей, которых я сустракаў, да, можа это так, конечно, выпадкова, да, але здаецца чамусьці не. Что тех людей, которых я сустракал, которые для меня были вот авторитетные, такие вот, у них навод позерк был другим. Мне сдавалось, что я навод блеск бачу некий инши в очах. Таким, может, совпадение, не ведаю. И зрешто зауважьте, что, например, у некоторых людей, которые вот такие вот повязшие у граху, да, у них позерк шкляный будет. Вот часом встречаешь таких людей, там реально жуть, вот просто глядишь, тебе аж холодом обливает, да, вот таких бачил, что ты вот аж не по себе. Вот реально такие шкляные пустые позерк, да. То есть навод в очах можно бачить и наявность присутности Божьей, и надворот, наявность присутности зла. Ну, не як так. То есть эта тема вялікая. Я вам хоть трошку маячу, бо бачу, что у гэтым есть вялікая логика Божая, каб жыць у нас, унутры нас. Господь это хоча. И зрэшты, ну, конечно, этот текст не взял. Слухайте, можу сходу зараз вспомню, где ён. Чекайте, не, правда, надо будет шукать. Это ж один из важнейших текстов. О, это у Евангелия Яна, но я зараз. Ай-яй-яй, а где же это? Короче, альбо, ладно, уже так хутка я не знайду. Альбо 14 раздел Евангелия Яна, альбо скорей за все 16. Ай, ну полно тут, не, вот гляжу. Ой, полно тут, да, не одно. Окей. Ну, например, да, 15 раздел. 14 раздел, 15 верш. 15 верш. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». То есть и с вами снаружи, и в вас внутри будет утешитель. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». И вот далее, да. «В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть и Дух Святый внутри нас, и Христос так само внутри нас. О, нашел, окей. Значит, далее, 23 верш 14 раздела. «Иисус сказал ему в ответ, Иуде, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Обитель – это значит житло. То есть с Отцом Христос придет, и уверующим будет аренда комнаты, или можно так сказать, сотворим обитель, то есть будем жить. И это логика храма, про который Павел будет писать, да, что вы есть храм Божий, то есть вы ходящий табернакулем, или можно так сказать. Ой, не поспели мы ни с чем, ну не важно. Ну ладно, другие пункт попробуем быстренько скакануть. Каратей, другий пункт – это миссия Святого Духа. И в чем сутность этой миссии? Да. То есть Христос, который проповедовал, Христос, который еще раз тлумачил, да, открыл брамы Царства Божьего. Урешті, этот свет он покидает физично и одночасно не покидает, потому что он живет как раз таки у нас. Живет у Святым Духу, живет праз Евхаристую, внутри нас живет. Вот. И в этом как раз таки проявляется миссия Святого Духа. То есть по мере того, как люди, наполненные Святым Духом, будут тут жить, нечто робить и не будут тихориться, по мере этого Дух Святый будет продвигаться, прославляться, ходить по этой земле и так далее. Я некогда зрозумел, что навод мае сенс, коли верующий человек просто заходит в некие места. Просто молиться, просто ходить. Да, вот это навод мае уже сенс. Потому что ходишь ты, ходит Святый Дух. В это и места заходит, самые паршивые. Да, вот и Дух Святый сюда заходит, да. Ну, по мере того, насколько мы дозволяем, как Дух Святый тут жил. И он протягивает миссию Христа на земле. Ну, например, Евангелие от Иоанна, тут пару текстов возьмем. Евангелие от Иоанна, 20 раздел, верши 21-23. 20 раздел, верши 21-23. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть Христос дає миссию апостолам, посылая их, и при этом он дує Святого Духа. Потому что апостолы не сами по своим здольностям, не здольные будут выполнять этой миссии. Да. Ну и по-человечески, что они там дадут этому миру? Ничего они не дадут. То есть, а вот Дух Святый, который у них зараз будет пребывать, да, ну вот это уже другая тема. Вот. И в принципе цікаво, что Писание нам будет показывать, что апостолы, не глядя на то, что все, что они почули от Христа, что зразумели, что пережили, они будут все одно нездольные до выполнения миссии, пока не отримают Святого Духа. То есть у них нема таких ресурсов человечих, как выполнить это задание. Только после того, как сходит Святый Дух, вот вся история начинает развиваться.
Но. Смотрите, Малое послание святого Духа, Деяния 20:22, да? А почему тогда понадобилось триумфальное послание святого Духа? Они что, не приняли тогда?
Ну, трудно сказать, не знаю. Не, ну, напевно, ніякі отказы есть, но надо было бы загрузиться, не, не ведаю. Ну, традиция это называем малым с посланием, да. Не ведаю. Сходу не скажу, надо было...
Да, это было, ну, ученикам, только ученикам.
Ой, ну... Знаете, ну, по неких версиях с послания, которое отбылось, такое, скорее всего, что там не только... Вы знаете, там не только были апостолы. Вот когда уже такое повсюдное послание было, там, скорее за все, были не только апостолы.
Да, но всегда дали там... приглашение, были, что только апостолы.
Только апостолы, да. Вот это в другим
разе. Там перечисленные, там, чуть более чуть
одни. Слушай, ну, надо было поглянуть там. Тяжко мне...
Тоже еще такой вопрос. Вот, где апостола, там, 19 раздел 2:6, да? Там получается, что Павел приезжает в Эфес, говорит, что
ну, там еще другое, да. То есть там в Эфезе, скорее за все, кажут, там были последовники, эти вучни Яна Хрестителя. Скорее за все, да. То есть они были близкими, в учение принимали, да, а ну, скорее за все.
Вопрос, да. Ну. Получается, что в 10 главе 44-48 он говорит, что Дух сошел раньше, чем было крещение.
Ну да.
С язычниками, да?
Да.
А в другом варианте, в 8 главе 16, говорится, что крещение не привело к излиянию Духа Святого.
Сколько тебе надо глядеть это все? Сходу так не скажу.
Не,
да, загрузимся. Это надо посидеть, подумать, покопаться. Так, сходу не скажу. Так, чекайте, что еще на эту тему Мессии Святого, как помню, тут уже час, конечно, погнал. Да, уже без 20, но еще хоть пару минут. Глядите, ну, добре, еще пара текстов про Мессию Святого Духа. Деяния апостольские 1:8-9. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. То есть миссию можно будет выполнить только тогда, когда тримаете силу Святого Духа. И тогда сможете свидетельствовать. Угу. Глядите, теперь питание трошку, что нам отказали. Да? Откуда все-таки берется версия, что не только апостолы были? Зрешты, то самое деяние, первая глава, что кажет, да, 12 раздел и далее. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится та-та-та, и придя, взошли в горницу, как раз таки там, где будет послание, где и пребывали Петр и Иаков, пиролик апостолов, да, Иуда, брат Иакова, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и братьями его. То есть, скорее всего, из этого текста выникает, что с посланием все-таки было не только на апостолов. Да, так само, да, даже по-человечески, я думаю. Наурад тебе не в той день сказали всем остальным удалиться. Когда они разом пробывали в вечернику, то есть, ну, наурад тебе они там сказали, женщины, выйдите вон. У нас тут дела. У нас тут дела.
Сыновьями, да, что вместе ты даже не все 120 учеников, а группа, о которой говорится в главе 13-14.
Ну, не факт, что 120, да, но скорее за все более чем 12, так бы сказал, да. Не факт, что 120. Там 120 в том зале, что я был, там тяжко было поместить. Даже так физично, это надо было так плотненько стоять.
Ты говоришь, что 12, да? Было 13-14, 4-4.
Ну, окей. Так, ну что? Что еще относно миссии Святого Духа? Да? Характерные рысы для миссии Святого Духа – это два элемента. Евангелизация народа и будова костела как супольности. То есть это миссия, вот, коли надо проповедовать, да, коли язычники будут покараться деянию Божьему. И другая речь, что, ну, что супольность. То есть мы у деяний апостольских будем бачить несколько таких текстов, которые будут казать, их называют там суммариум, такие как основы все одно, что они постоянно разом, они молятся, они вообще мают супольные, вообще никаких этих текстов, что чужие навод боятся до их долучиться, то есть возникает такая хорошая такая братская компаша, да, которые остальные навод боятся не где там крутиться вот и в околице. Да, вот, и вы эту супольность творяете Святой Дух. То есть такие две миссии. Да, вот с одного боку это супольность костела, такая вообще живенькая, братская, без некого там подмана. Ну и другая речь это евангелизация народов. Так, еще, еще послание к Ефесянам, что я там хотел написать. Сейчас глянем. Не памятаю, что нечто тут было. Угу. Ну вот. Ефесянам 2, 19, 22. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. То есть основа Христос, вы не чужие, да, а Духом Божим усё гэтае будова, вот ён гэтае камушкі дакладвае, дакладвае, дакладвае. Во гэтая роля Святого Духа, каб веруючы адзін аднаго находзілі, каб ніхто не ставаўся сиратой. Ёсць такі, я это, шмат этую тэму бачыў у малітвах, да, каб што Господь не хоча, каб людзі сядзелі адзін па аднаму, то есть ён дазваляе, каб недзе там сустракаліся, каб недзе перасякаліся, каб Божыя людзі находзілі адзін аднаго. То есть так он камушки до этой будовы докладывает. Это роли Святого Духа. Окей. Ну и, конечно, да. И, то есть вот это два элемента про это казал, что Дух Святый будет деничать у сердцах простое, что апостолы свечать и проповедуют. Зрешто, широко кажут, что больше проповедовал Павел. Это и он был так его развитый в писаниях, и в теологии, там аргументы разные уживая. Апостолы с большести, они не проповедуют так, как Павел. Яны проповедуюць керыгму, это, ну, зусім простые, простые правды веры. Яны гавораць про тое, што трэба пакаяцца, і гавораць про тое, што Христос быў мёртв, а ён жывы. І мы ўсё гэта бачылі. То есть яны ёсць сведкамі. То есть у Паўла будзе такое вось, ну, разбудаванае служэнне багаслоўскае. Ён там у спрэчкі ўлазіць. Апостолу бачыць, мы нават толком пасланняў не маем. Ну, там Пётр троху болей, Ян будзе нешта, да. Астатні мы нават не ведаем, што яны казалі. Поэтому, ну, неяк так, да, што это прапаведванне, это было сведчанне перш за ўсё, што яны сустрэліся з уваскрослым Хрыстом. Вот. Ну і Дух Святы будзе рабіць знакі і цуды. Так само момент, конечно, такі вельмі важны. Что Дух Святой, вот казал эти два элемента, он будет промовлять в сердцах людей, але одночасно, внешне будут суды. То есть люди будут бачить силу. Да. На эту тему вельми классную позицию имел отец Эмилиан Тардыв. Когда некто из вас еще не читал книгу, если живет, то обовязково почитать. То есть, тут есть, да. В общем-то, Юрия, тут есть. Вот. И он... Что? Езус живе. Вот тут вот. Очень хорошая, да, конечно. Не зря же я выдавал.
Помилованные не
отстают. Не отстают. Тоже не отстают, да? Ну, хорошо. Ну, так вот, Иисус живет, то есть не у этой книги. У отца Эмилиана Тардыва было три книги. Вот, и не у этой книги, он уже в этой памяти, конечно, да. И не у этой книги, там не где у инших. Может, в интервью, навод у нейким. Я там памятую, сейчас захоплялся, все читал, что там бачил про Тардыва. И он цікаво рассказывая такую историю, когда его один некий святар запросил, как он приехал в парафию, провел молитву за хворых. И он молился, а Господь шмат хворых оздоровлял. Ну, и он приехал туда, а там ксёнц таки вредный был, как много в Беларуси, да, который любил на людей посвариться, покричать, поучить, как жить надо, да. И он вот такой вот разнос зробил парафии, а потом отцу Эмилиану Тардыву каже, ну а сейчас отец помолись за хворых. Отец Эмилиан Тардыв собрался и поехал. Ён не маліўся за хворых. І пасля ён тлумачыць чаму. Таму што ён кажа, што во-первых, мы не аптека, да, каб лячыць больных. То есть это евангелізацыя. Яго журналіст пытаецца, якая ваша харызма, які ваш дар, малітва за хворых, ён кажа: "Не. Мой дар, да каторага прызваў мяне Господь, гэта дар евангелізацыі. І таму я перш за ўсё прапаведваю, і таму перш за ўсё расказваю пра жывога Хрыста, сведчу пра тое, што я бачыў, усе гэтыя цуды. Ну, а пасля малюся за хворых, і што Господь там зробіць, якія цуды, то і зробіць, што не зробіць, то і не зробіць, это не ад мяне залежыць". І Тардыф, ён меў такую пазіцыю, да, што ў яго няма такой схемы, што от сразу людзі паяўляюцца, надо рашаць іхную праблему. Ён не. Ён аснова, гэта слова, гэта евангелізацыя, гэта жывое слова, да. Ну, а ўсе гэтыя цуды, ну, то што сопутствуючыя, то што робіць Дух Святы. І, да, паслідствы евангелізацыі. І зрэшты, вот гэтая вот пазіцыя Тардыфа, мне спадабалася, што ён увогуле не баяўся даже ў канфлікты такі ўлазіць. Вот узяў там паслаў куды падальше ксяндза і паехаў. А ён же ж такая, ён вядомая персона была, то есть там людзі збіраліся, там на аднаго Тардыфа там тысячы збіраліся, а сабраўся, паехаў такі, таму што нешта неправільнае. То есть не по-божаму это ўсё працуе, да. Вот. І цікава, это ўжо два апошнія тэксты, і мы з вами паляцім на Еўхарыстыю. Вот эта вот логіка, якой кіраваўся Тардыф, яна, канешне, да болей евангельская логіка. Мы чытаем у Евангелі ад Марка, 16 раздзел, заканчэнне, 14:20. 16 раздзел Марка, верша 14:20. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Цікавы момант. Все, один коментар, не могу не стрыматься. Мы найчастей кажем, что Фома неверны. Неправда. Ніхто з іх не паверыў. Нават жанчыны, которыя пашлі к гробу, яны ішлі не таму, што хацелі ўбачыць там уваскрослага, а таму, што плакалі, таму, што шкада было, таму, што цела намасціць надо было. То есть ніхто з іх не паверыў, што ён воскресне. Поэтому не надо беднага Тамаша. Вот ужо дасталася бедалазе. Вот, і гэта, то есть і упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Заважьте, веровать. Классный момент. Веровать и креститься. У нас осталось только креститься. Спасен будет тот, кто будет веровать. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, дар мову, будут брать, ну, можно, и в переносном сенсе можно, что и мовы, ну, такие, как мессийность, да. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И далее читаем. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Вот вся логика. Проповедовали, а Господь подкреплял знамениями. Да. Ну и Тардыф этому тут трымается. Слухайте, еще читать не буду, поспознимся на мшу. Еще можете только записать послание к Габреям, другий раздел, верши 2-4. Похожие. Послание к Габреям, евреям, другий раздел, верши 2-4. Окей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и заусёды, и навеки вечные. Амен.